Вышел мой срок. В начале 43-го года я стал лейтенантом. Вскоре меня наградили медалью, потом орденом. Я научился щелкать каблуками, начищать пуговицы, пришивать подворотнички. Почти кадровик, хотя выправки не хватало. Мне нравилось щеголять кобурой с наганом, правда, нагана не было, а была напихана газета. Я чеканил армейское «Есть!» Докладываю. Освоил бедный, но четкий язык приказов. Гусарил, сфотографировался, заказал несколько снимков, прикидывая, кому бы их послать в своем новом виде. Инженерная мысль моя кипела. Старые веретенные масла мы с Володей Лаврентьевым пустили на освещение, вместо телефонных шнуров, вместо фитилей. Они коптили, воняли и давали мало света. Для масляной коптилки придумал фитиль. Однажды ко мне в землянку заявился нач-арт батальона Карпенко с бутылкой водки. Есть к тебе разговор. Он долго приступал к этому разговору, подбирая нужный тон. Хотел перейти на дружелюбный, и все никак не получалось. Суть его прихода состояла в том, что получен приказ направить на курсы танкистов от нашего батальона одного офицера. Комбат предложил Карпенко, боевой офицер, артиллерист и все прочее. Но Карпенко-то не устраивало. И он предложил меня, но комбат промолчал. К танкам я вроде ближе. Карпенко расписал мне прелесть этих курсов, которые пройдут в Ульяновске не меньше, чем полтора месяца тыловой жизни, затем формирование, считай, еще месяц, не шутка. На два, а то и на три месяца уехать с передовой, прокантоваться, спать на простынях, есть горячие обеды, счастливчик. Я не мог понять, он-то чего отказывается. Пытал, пока он не признался. У него, оказывается, есть свой план. Его уже представили название капитана, ему надо здесь дождаться, а там на курсах не дадут. Володя подтвердил мне, что Карпенко, получив капитана, мечтает перейти в армейский штаб. У него все поэтапно разработано. Стать танкистом слишком рискованно. Танк — это ненадежная скотина. До большой звездочки на нем не добраться. У Карпенко свой лозунг. «Если могу стадо водить, чего ж в стаде ходить?» Был у Карпенко еще один аргумент. Он высказал, когда мы уже были поддавши. «Ты, — сказал он мне, — свой срок выбрал. По теории вероятности твоя везуха должна кончиться. Твоя пуля вот-вот полетит в тебя. Шутка ли, полтора года на передовой?» Я и сам в последнее время это чувствовал. Сколько можно от кондрашки уворачиваться, нужно прерваться, чтобы счет заново начался. Я поговорил с комбатом. — Если ты сам срок чувствуешь, — сказал он, — то я подпишу, хотя жалко. Короче говоря, в один прекрасный день я прибыл в Ульяновское танковое училище, заслуженное, известное. Нас набралась целая рота. Все боевые офицеры с разных фронтов. Изучать мы должны были новую машину ИС. Жизнь вдруг повернулась. Казарма, двухэтажная кровать, надо аккуратно заправлять койку, побудка, завтрак, классы, строевая, вечер можно в город. Гонял нас старшина. Зверюга, ему сласть была орать на офицеров, чтобы ножку давали, чтобы пели походную. Плохо поете, кругом, вы меня будете топать, мать ваша, пока не запоете в один голос. А город был сказочный. Бульвар с цветущим жасмином. Шли мужчины в галстуках, бежали школьники с портфелями. Было полно молодых женщин в летних платьицах, завитые и румяные. Откуда столько невоюющих мужиков? Они курили папиросы, можно было ехать на автобусе. Из булочной пахло настоящим печеным хлебом. Я зашел туда. Все полки были уставлены буханками и батонами. Жизнь вдруг стала обновкой. Окна здесь были чистые, без бумажных крестов. Продавали газеты, цветы, семечки. Боже ты мой, другая планета. Ходить в город можно было хоть каждый вечер. На танцы даже домой к девицам. Почти каждую неделю мы дрались с летным училищем. У них было прозвище «Вентиляторы» из-за пропеллера на погонах. После какой-то драки нас вызвал начальник училища генерал Кашуба. На финской войне он ногу потерял. Получил героя. Усадил за стол. Спросил, как дрались? Кулаками. Это правильно. Повод был. Выпили? Нормально. Как пьете? Как обычно. Что именно? Самогон. Это тоже естественно. А правила соблюдаете? И преподнес нам три правила для выпивки. Когда, с кем, сколько. Город хвалился домом Ульяновых и немного писателем Гончаровым. Я пошел в мемориал. Долго стоял перед портретом Александра Ульянова. Его юношеский облик казался мне симпатичным. В музее было пусто. Ко мне подошла сотрудница, спросила, верно, хорош. Это редкое фото, его не печатают. Я хотел спросить, почему, но сам сообразил. А еще она сказала, что мать его хотела спасти. И рассказала, как после суда мать хлопотала о свидании с Александром, хотела уговорить сына написать прошение царю о помиловании. История эта была тогда мне неизвестна. Мать с трудом добилась разрешения свидеться с Александром, приговоренным к смерти. Это было запрещено. Она стала умолять сына, бросилась перед ним на колени. Александр ни в какую. Он сказал, «Мама, представьте, что я вызвал человека на дуэль, сделал выстрел, промахнулся, а теперь прошу его не стрелять в ответ». Так и не написал. Рассказчица разволновалась. «Господи, вы представляете себе, какое было рыцарское чувство чести?» И заплакала. Ульяновск, Симбирск оставался обыкновенным губернским городом России, без коренных перестроек. Старые дома, много деревянных, здесь все становилось известно. Неудивительно, что до революции еще ходили слухи о романе матери Ильича, о его незаконном происхождении. В таких городах всегда живет история, утаенная, слухи, сплетни. В годы войны в училище я услышал рассказы про финскую кампанию 39-40 годов, про наши чудовищные потери, про финских кукушек и про то, что у финнов были рукавицы с двумя пальцами, чтобы можно было стрелять. Блокадный Ленинград и Ульяновск, два эти города, никак не могли у меня совместиться. Героизм Ленинграда и провинциальный уют Ульяновска. Я предпочитал последний. Хотелось этой жизни. В тишине, вдалеке от истории, все знакомы, события малые, те маленькие. Ульяновск был хорош, тем более, что моя старая Руса сгорела в огне войны. И Лычкова, все то, что было связано с моим детством, все обстреливалось, разорялось. По окончании курсов нас отправили в Горький. Там практиковались на танкодроме. Танки уступом справа, уступом слева. Стрельба с остановками, без остановок, на ходу из пушки 122-миллиметровой, из пулеметов. По танкам противника, по фанерным домам, заправка, ночевка на земле, на снегу. Постелить лапник, укрыт шинелью. Это полевые условия, как будто мы не хлебались ими сполна. Настоящими, а не учебными. В Горьком меня привлекли готовить учебные пособия. Рисовать танк в разрезе и так, и этак. Диаграммы. За это позволили жить привольно. Жил я с напарником Андреем Корсковым. Снимали комнату в частном доме. Мы с ним еще затеяли одно техническое устройство. В танке в бою неудобно, если ты по рации связан с начальством, то в это время внутренняя связь отключается. Механик-водитель не может сообщить, что там показалось на дороге. И вот стали мы с Андреем возиться со схемой. Кое-что добились. Начальство обрадовалось и сходу нацепил нам по звездочке. Я стал капитаном. Ну, тут я написал Риме, чтобы она приехала, пока такая вольготня. Она сумела добраться сроком на 3 дня. Выглядела неплохо, не то что я, — сказала блокада. Она не удержалась. Да, досталось тебе. Впервые я понял, что тоже могу постареть. 21 год постареть. Это было непросто. Она старалась за эти 3 дня меня подкормить, наладить нашу жизнь с Андреем. Я гулял с ней по Горькому. Было какое-то подобие свадебного путешествия. Вернулась прежняя близость, прерванная войной. Не совсем. Появились табу, она не возобновляла разговоров о моем возвращении на завод, а я не защищал свою армейскую службу. Когда сформировали нашу танковую бригаду, то отправили нас за машинами в Челябинск на танковый завод. Сформировали, это значило, назначили трех командиров взводов, в каждом взводе три машины, а меня командиром роты. Во-первых, капитан, а не старлей, а еще результаты стрельбы сказались. Челябинский завод никак не походил на завод. Сборочный цех, где мы работали, достраивался, стен не было, была крыша, мостовой кран и кирпичный брандмауэр, где стояли отопительные батареи, задувал снег, детали машин обрастали инеем. Мы должны были помогать сборщикам. Детали тяжеленные, и к ним не прикоснись, обожгут морозом так, что руки липнут. Сборщики, подростки, ремесленники. Бледные, слабосильные и женщины, укутанные платками. Командиров взводов я помню каждого до сих пор. Сашу Морозова, эдкий битюк. Клим Васильчук, учитель математики, тощий он, с мясистым пористым носом. Командиры взводов подобрались удачные. Васильчук старший из всех. Вася Фролов, самый молодой из нас, очкарик, работал корректором в издательстве. Сдружились сразу. У каждого во взводе три машины. Всего 9. У всех пушки нешуточные. 122 мм. Двигатели на дистопливе. Отличная машина. Я поместился с добавочным в башню у Фролова. Я его выбрал как самого худенького, чтобы не было нам тесно. Экипаж 4 человека, а командир роты куда-то должен был приткнуться 5-м. Место для командира роты было как бы предусмотрено. Добавили триплекс и все, так что было тесновато. У меня было свое сиденье, своя радиосвязь. И в Челябинске, и в Горьком во дворах стояло несколько подбитых машин. Их приволокли для изучения. Зрелище было жуткое. Машины были горелые, пробитые бронебойкой. Искореженные неизвестным нам способом какие-то команды отскоблили изнутри горелое мясо, но все равно внутри воняло. У человечины свой отвратительный запах. Вид этих подбитых машин не вдохновлял. В Горьком мы погрузились в эшелон. Ставить такую махину на платформу надо очень аккуратно. Это дело ювелирное, чуть-чуть, почти по сантиметру. Подниматься, развернуться. Мои взводные запоздали, грузились без них. Явились сконфуженные. Отговорка у них была. Часов нет. А между тем всем взводным были выданы часы ручные, специальные, со светящимся циферблатом. А эти мерзавцы признались, пропили. Так и поехали на фронт с одной парой часов, что была у меня. Новые танки были хороши. Вооружены, ничего не скажешь. И вот что интересно. Танки английские, американские были много хуже наших, по крайней мере, с которыми мы имели дело, Валентины, Матильды, а вот их автомобили, американские Виллисы, Стутебекеры, армейские машины, хороши, ни в какое сравнение не шли с нашими драндулетами. Почему так сложилось? Все годы советской жизни никак не получался у нас хороший автомобиль. Копировали, заимствовали, и все не то. Все хуже, все ненадежно. Бензин жрет, тарахтит, проходимость никакая. В разы хуже и английских, и американских. В чем дело? Никто не понимал. Вроде не такая уж и сложная машина. Много разных конструкторских бюро, и ничего не получается. Почему так? Еще в Челябинске мы обсуждали это с конструкторами танковыми и сошлись на том, что автомобиль легковой, по сути своей, предназначен для личного пользования. Для хозяина, для его семьи это личностный предмет. Но в том-то и дело, что для личного пользования мы ничего делать не умеем. Оказывается, можем делать для сельского хозяйства, для обороны, то есть для чего-то, а не для кого-то. Ради человека стараться не обязательно. Если этот человек, неизвестно, кто он такой. Он частный, значит, скорее всего, ничего. В Горьком меня ждало письмо от Ермакова. Каким-то образом он выяснил, что его Таисию угнали в Германию. С той деревни всех молодых женщин угнали. Мы жили в Канавине. Мы с Андреем ходили на рынок, одевались в штатское, и на рынке выменивали свою махорку, водку, на рыбу, на печенье. Удивительно легко мы вошли в рыночно-торговую жизнь, приглашали начальство, устраивали пирушки. Несмотря на эту привольную тыловую жизнь, во мне все еще держалась блокадная худоба, все на мне висело, и гимнастерка, и шинель. Ни Римме, ни Андрею не удавалось меня откормить. На фотографии тех лет я выгляжу каким-то истощенным, маленьким заморышем. Горьковский начальник предложил остаться в полку, ведать кабинетом учебных пособий. Нас с Андреем зачислят в штат, поставят на полное офицерское довольствие, и все будет тип-топ. В который раз я очутился на развилке судьбы. Можно направо, можно налево. На фото Андрей Корсков стоит рядом. Через него я вижу и себя. Какие мы молодые, какие глупые. Как моя судьба могла довериться мне? Что меня выручало, или, вернее, не выручало, а что определяло мой выбор? Почему опять я выбрал войну? Уже опостылила она, уже ничего не осталось от ее романтики, от патриотического пыла июньских дней 41-го года. А вот поди ж ты. Отказался от кабинета наглядных пособий, от такой мирной, приятной работы. Почему? Не могу понять этого. Да. Вглядываясь в свою фотографию тех лет, в свою бледную, исхудалую физиономию, нет ответа. Наступление окрыляло. Мы неслись, нарушая расчеты штабных оперативников, не считались сами с потерями, хотя их стало куда меньше. В мае 44-го года немецкие солдаты, так же, как мы в 42-м, пробирались ночью по болотам к своим, не успевали догнать отступающий фронт. Мы застряли в какой-то зыбкой пойме. Тяжелые наши машины уже погружались, когда по радио командир полка сообщил, что впереди разворачивается навстречу нам немецкий дивизион. Откуда что взялось? Танки наши словно подстегнуло. Рванули, выскочили на шоссе, понеслись прямо на указанный городок. Все их названия, маленькие площади с ратушами, слились в одно испуганное сборище с безлюдными улицами, задраенными витринами, окнами. И мы несемся, шпарим на ходу из пулеметов. Кого, зачем, неизвестно. Это от полноты торжества. Небо наше, небо занято нами полностью. Дождались. Дороги немецкие — одно удовольствие, словно созданы для тяжелых танков. Мосты надежны. Будь у нас такие, не знаю, устояли бы мы. Дураки и дороги, как писал Пушкин. А вот русские ужасные дороги выручили. Дураков приспособить не удалось. Жизнь постигается, когда она проходит. Оглянешься назад и понимаешь, что там было, а так живешь, не глядя вперед. Откуда она приходит? У каждого время отсчитывается по собственным часам. У одного они спешат, у другого отстают. Какое правильное, неизвестно. Не с чем сверить, хотя циферблат общий. В наступлении время помчалось как никогда раньше. Мы не успевали обозревать новые пространства. Рощи, сады, пруды, незнакомые пейзажи появлялись и исчезали в сизом дыме выхлопов. Где-то в Эстонии танки, дойдя до реки, уперлись в деревянный мост, на вид хлипкий. Морозов шел впереди. Он попятился, разогнался и буквально перелетел. Мост вздрогнуть не успел. За Морозовым также на полной скорости помчались остальные. Чуть помедленнее и грохнулись бы. Потом Морозов объяснил. Он бы, конечно, остановился. Осмотреть мост, прикинуть. Выдержать такую махину, все же 46 тонн. Думаю, осторожно этот мост не переехать. Многое тогда решали лихостью.